Продолжаем эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Игорь Викулов в этот час с вами, а вместе со мной Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист. Валерий Николаевич, мы вас категорически от всей души
приветствуем. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я думаю, что нам есть о чем поговорить.
Давайте я начну с небольшой легенды, притчи, если хотите. Тамерлан осадил один город, послал туда гонца, потребовал мешок золота, дали. Еще раз послал гонца, тот возвращается ни с чем. «Жители плачут, говорят, больше ничего нет». «Ну, если плачут, значит, еще есть», — сказал Тамерлан. «И правда, еще мешок собрали». Снова спрашивает хан, как настроение. Гонец говорит: «Смеются, песни поют». «Ну, раз смеются, значит, действительно ничего не осталось». Это я к чему? Во-первых, это прекрасный монолог из фильма «Старшая сестра», если помните такой замечательный фильм. Во-вторых, это касается нашей ситуации, так сказать, наших соседей, украинцев, которые по любому поводу не преминут упомянуть о том, что, мол, денег нет, надо, пожалуйста, слезами, шутками, прибаутками, любыми путями. Тут вот из Польши начали поступать сообщения, что, мол, Киев просит уже как-то за зерно высыпанное как рассчитаться. И уж фермеры это будут делать или правительство польское, непонятно. 180, однако, тонн, вроде как, уже посчитали, высыпано было во время этой блокады, эмбарго.
Я повторю тоже, о чем я всегда говорю, где не бываю, и в том числе на радио «Спутник», да? О чем бы мы ни говорили, имея в виду других, мы, конечно же, имеем прежде всего себя в виду. Не в смысле наши любимые интересы и нас самих любимых, а то, что, обсуждая соседей, мы, конечно же, должны извлекать из этого, если не выгоду, будь она неладна, но пользу для себя. Украинский опыт учит нас тому, как себя нужно правильно вести и как себя не вести. Mm-hmm. В этом случае, если хотите, окраинный народ, у него такая миссия, вы понимаете? Мы тоже для кого-то окраинные, кстати говоря. Знаете, как это говорил, по-моему, Боррель, да, что они там в этих...
В райских кущах.
В райских кущах, а мы где-то в каких-то пампасах, ну, в каком-то, в общем-то, отребье какое-то живет где-то и показывает им, как не надо жить. Так вот, что касается поведения нынешних политиков на Украине, конечно, это поведение людей, которые ищут лазейку для того, чтобы спрятаться. Это поведение загнанной в угол крысы. Я сейчас даже не говорю о ситуации на фронтах, это отдельный разговор, хотя он скорее в нашу пользу, чем их. Угу. И вот это их безвыходность политическая, и, кстати говоря, Игорь, человеческая, это кризис человеческий, прежде всего, отражается в лицах и в судьбах этих несчастных, вообще говоря, бесноватых людей, да, вот это нам с вами урок. И вот то, что вы говорите, например, когда просьба является требованием, это как минимум отсутствие всякой внутренней культуры и адекватности восприятия себя самого. Если ты просишь, будь смиренным, поклонись, а если ты требуешь, тогда тебе уже не обязаны давать. Ты
кто вот такой? Любимый Кулеба иностранных дел, который США угрожает, что, мол, сначала деньги, а потом стулья, иначе мы не будем подписывать никаких договоров с вами о сотрудничестве, о партнерстве. Как будто гарантии безопасности действительно будут.
Ну, есть это такое слово, да, оно из криминальной жизни. Вымогательство, рэкет такой, да. Ведь они чем спекулируют? Они хотят достучаться, спекулируя на чувствах обывателей. Дескать, русские-то на вас нападут после того, как нас победят. А нас победят, если вы не поможете. Вообще это довольно дешево выглядит. Понимаете, тут нет даже каких-то там, знаете, тайных каких-то течений, подводных камней. Все настолько очевидно. Вот это любимое японское слово «дай», да? Ну, я шучу, конечно, да, в японском языке, может быть, и слова такого нет. Но это любимое слово «дай». Вы знаете, когда я бывал дома в гостях у своих родственников, уже когда Советский Союз распался, вот это, понимаете, даже поведение нищих на Украине отличалось. Я ни в коем случае сейчас не о ксенофобии своей собственной внутренней, хотя она, наверное, присутствует фрагментарно, и о том, что вот он видит, что мы с близкими, например, там, что-то перекусываем на коленочке, на скамейке в ожидании поезда. Нет, подходит, обнажает раны, свои вот эти трупья и язвы, и требует денег, видя, что мы перекусываем. То есть мне плевать на то, как вы отнесетесь к моим язвам, да? Вот, смотрите, я страдаю, давайте! Понимаете, и вот я об этом никогда бы в жизни не вспомнил, если бы не поведение и Кулебы, и Зеленского. Это, вообще говоря, наглость, которая, как известно, второе счастье, вы понимаете?
Вот. А будет ли счастье? Вот такой вопрос даже.
Наглый может быть счастлив недолго, но может быть, вы понимаете?
Может. Ну, то смотрите, еще параллельно Германия тайно, какие-то западные СМИ нам тут шепчут на ухо, тайно просят продать Индию оружие для ВСУ. ФРГ готова даже поделиться деньгами, 7 миллиардов евро. Тут госпожа Урсула проговаривается, что, мол, уже пора пора говорить о деньгах, которые, в общем-то, сверхприбыль от замороженных активов. И все это об одном, о том, что деньги-то заканчиваются, и помощь-то, в общем-то, иссякает. Насколько стоит таким заявлениям вообще верить, и не является ли это информационным шумом, прощупыванием почвы с какой-то стороны?
Мне нравится с вами беседовать, Игорь. Вы, задавая вопросы, одновременно отвечаете на них. Конечно же, это все информационный шум. Ей-богу, мне жалко вот ушей радиослушателей и вашего времени, чтобы обсуждать вот эти ужимки и прыжки людей, которые... Ну да, это Крылов. Это, конечно, басня Крылова, да. Это вот «Мартышка и очки». Это все про это, понимаете?
Она... Ну, а Макрон про это, когда
абсолютно
говорит, что...
Вот это уже, прости меня, Господи, назову лидера французской нации «Мартышка». Но он, собственно, на ветке крутится, я не знаю, чего он только не сделал для того, чтобы... Знаете, что он делает? Он изображает из себя мачо. Я не знаю, как по-французски «мачо», но вспоминается один...
«Мачо».
Один анекдот вспоминается о том, как наш мужчина... смотрит на себя в зеркало и говорит так с обожанием на себя, с обнаженным торсом, такой стоит, какое я все-таки чмо. А жена ему говорит, Коля, ну сколько раз тебе говорить, не чмо, а мачо. Так и Макрон, что бы он ни делал у зеркала, да, с обнаженным торсом, все равно он выглядит как подкаблучник.
А в этом случае уже и других, наверное, комментариев не может быть, потому что даже Соединенные Штаты, которые, казалось бы, могли подхватить эту историю, говорят, что нет, нет, ни в коем случае никаких союзников мы отправлять не собираемся на Украину, даже мысли об этом не было. Хотя, опять же, американское издание Financial Times, да, говорит, что, мол, западные спецслужбы находятся в зоне специальной военной операции, которые там уже очень-очень давно находятся, их даже замечают, об этом говорят, в том числе и вот эти заградотряды, в том числе эти наводчики, это все есть.
Понимаете, я на свою беду одновременно с тем, что, ну, по привычке профессиональный, и это уже, видимо, никуда не денется. Много лет я вечером обозревал день на петербургском телевидении, на разных каналах, на радио, опять же, на федеральных каналах, вот с начала спецоперации. Я слежу за новостями, но одновременно я хотел бы знать чуть больше, чем нам хотят сказать и считают нужным сказать. Мы все-таки живем в чужой повестке. Нам предлагают новости, и на основе этих новостей создавать свою картину мира. И мне такая ситуация не нравится, она меня не устраивает, поэтому я глубоко читаю военные обзоры. Для меня есть авторитеты, непопулярные, например, для широких масс. Я пытаюсь понять, как идет война, как идет спецоперация. И вот все то, о чем вы спрашиваете, скорее всего, это интересно с точки зрения вот наблюдения со стороны. Для меня же главное – это карта военных событий, заявление нашего министра обороны и аналитика военных людей, которые говорят о том, на что похожа война, какие можно привести аналогии, какое соотношение сил, живой силы, техники. И самая главная карта, конечно. И только так я могу сам себе, своим студентам, своим зрителям на встречах сказать о том, как я вижу эту спецоперацию, что ждать, чем не обольщаться и к чему готовиться. Я думаю, что паритет сил, он имеется на сегодняшний день. Никто не выигрывает пока, вы понимаете? Поэтому так долго. Будущая победа не очевидна. И в таком случае, когда паритеты не явные, в таком случае побеждает народ. Воля, побеждает правда и, понимаете, и справедливое целеполагание. Когда правда, ну, это известно, да, не в силе Бог, но в правде, это приписывают Александру Невскому, да, но это вообще вся наша святоотеческая традиция об этом говорит. И в этом случае, конечно же, меня больше волнуют вопросы соответствия власти военной и светской, и духовной чаяниям народа. В этом смысле большущие проблемы, мы их видим, в том числе и в новостях. Вот этого единения власти и народа пока не происходит. Глубинный народ имеет свою точку зрения, и она за Россию, но она не выражена так явно, как должно быть выражена в такой ответственный момент. В общем, нам много предстоит работать. Я вот, знаете, только что вернулся из народа, как говорится, из провинции, и могу сказать вам, что настроение вполне... Я не думаю, что она виновница тому, какое настроение у народа. Просто народ чувствует справедливость, поэтому делает свой выбор молча. Понимаете? Молча.
А народ, который, например, позволяет себе как-то унижать достоинство или притеснять бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, вернувшихся, например, в отпуск на это время. Как вы относитесь к таким людям, владельцы кафе в Подмосковье, которые не пускают людей? Какие-то из подворотни набежавшие гопники, извините, которые могут избить бойца без руки?
Понимаете, я вижу логику людей, которые на информационном штуцере, знаете, ослабить поток, усилить его. Я вижу, что это эту несчастную глупую дурочку, вот эту владелицу кафе, по фамилии, кстати, девичьей Бойко, я узнавал, да? Там это тоже ей вину приписали. Да у меня одноклассница Бойко Татьяна, замечательная девчина такая, наша, русская украинка, да? Дело ведь не в фамилии, а в том, что тот, кто держит руку на пульсе или на этом штуцере, да, грамотно руководит и манипулирует народом. Показывая вот эту дурочку, ну, по сути дела, частный случай, он показывает явление. Смотрите, негодяи, не принимающие даже в социальной сфере, в сфере обслуживания, ну, явно, бойцов, вернувшихся либо на ротацию, либо в отпуск, я не знаю, как там, да, можно оскорблять, оказывается. Это, в общем-то, история яйца выеденного бы не стоила, если бы те, кто держит руку на пульсе, не хотели бы создать прецеденты. Там действительно, во-первых, я всегда вижу в таких историях вот очень низкую культуру дискуссии, очень низкий подъем вопроса, да, который решается.
Не взлетает.
Да, уважать или не уважать, там, пускать или не пускать. Ну, о чем мы говорим? И обязательно мат при этом. Как на стороне вот, защитников СВО, так и, понимаете, вот когда, говорит, Петр характеризует Павла, это больше характеризует самого Петра. Если мы хотим, понимаете, добиваться чести, там, справедливости в этой спецоперации и в этой войне, обобщим, да, то мы должны вести себя не так, как наши оппоненты. А здесь я вижу, знаете, слово на слово, оскорбление на оскорбление. А чем вы-то лучше?
Брехня,
да?
Получается, такая двусторонняя.
Ну,
да,
она дурочка, да, она дурочка. Ну, а мы-то почему подлецы, понимаете? Вот что. Нас не оправдывает чужая глупость либо малодушие.
Ну, вот на контрасте могу другой пример привести. Не так давно тоже про него говорили много. Это когда военный боец специальной военной операции на борту самолета начал, ну, скажем так, прямо дебоширить. Поздорил с персоналом, начал разговаривать. И, в общем-то, его должны были тут же и высадить, но вступились пассажиры, сказали, мол, парень летит к родным, парень, ну, перебрал, ну, бывает. И не дали его высадить, в общем-то, прилетел обратно. Вот это показатель, что все-таки человечности нашей.
Ну, вообще говоря, у нас очень мало информации о том, к чему должно готово быть наше общество. Ну, вот поствоенный синдром. Это не шутейное дело. Если во времена вот победные, 40-е, 50-е годы, дисциплиной мы этот вопрос решали, просто дисциплинарно, да, то теперь фактор дисциплины вообще отсутствует напрочь в социальных вот этих лифтах. Нам придется готовиться к дисциплине. Нам придется учитывать специфику массы молодых людей, мужиков, возвращающихся с войны с претензией к гражданским. Мы там кровь проливали, а вы-то что делали? Вы понимаете, они по большому счету правы. Но это не значит, что они правы до конца. Можно вести себя, значит, по-хамски. Это мы продолжаем тот же разговор, который мы вели с вами 3 минуты назад. Но это огромная проблема. Я вот не случайно, когда прихожу к вам, напоминаю об одном из крупнейших в России, может быть, даже в Европе, специалистов по посттравматическому и поствоенному синдрому, профессору Решетникову Михаилу Михайловичу. Mm-hmm. Я надеюсь, он наш земляк, он, вообще говоря, мы с ним дружим много лет. И когда он появится у вас в студии, это будет очень полезный разговор. Причем не только для самих ребят, возвращающихся, офицеров, рядовых бойцов, старший сержантский состав, а и для всех людей, которые понятия не имеют, что такое увидеть край, на край, за которым нет уже ни добра, ни зла, а есть только ужас войны, и вернуться туда, где люди жили и живут так, как будто ничего не случилось. Я делал сюжеты на эту тему. Это такая трагедия. Люди, по сути дела, уже и не люди. Им не хочется жить в этом лживом мире, который отрицает смерть, не хочет думать о справедливости этого мира. И, в общем, все это трагично кончается, если общество не включится в их реабилитацию.
Вот это очень важный и даже философский вопрос, метафизический вопрос о том, как мы должны поменяться, чтобы принимать, или как должен поменяться сам, какие вспомогательные инструменты могут быть в этом.
Понимаете, Игорь, я скажу больше того, вот конкретные вещи хочу сказать, хотя это не вещь, а явление. Я как-то у вас, будучи уже, вы были ведущим в гостях, я обещал вам, что мы вернемся к теме работ режиссеров, писателей, художников о войне. Mm-hmm. И я сходил со своими ребятами, со своими пацанами, я имею в виду сыновьями. Они не очень взрослые, 11 и 9 лет. Я рисковал. Мы пошли с ними на труднейший фильм, 2,5-часовой «Воздух».
«Воздух» Германа
Младшего. По реакции на этот фильм я понимаю... У меня очень мало времени, чтобы выразить очень важные вещи, которые требуют отдельного большого разговора, может быть, не одного. Эмпатия общества, то есть сочувствие и сострадание, и умение ставить себя на место человека войны в нашем обществе, если отсутствует как таковое, но она не стала в повестку дня, это эмпатия, сопереживание. Понимаете, тончайший фильм, огромная работа сотен людей – Это, если хотите, ну, это называется авторское кино, любое кино авторское, но это огромная работа школы Германа старшего, да, вообще Германов как таковых, да. Если кто не видел, я вот очень настоятельно рекомендую, посмотрите. Это то, что называется воздух войны. Хотим мы им дышать, не хотим, мы им дышим. И сейчас этот воздух войны над Россией. А люди не хотят этим воздухом дышать, понимаете? Им это противно, тошно, это портит настроение, это отвращает от шопинга, понимаете? Это не вызывает аппетита. И они сердятся на режиссера, который заставляет их сочувствовать людям войны. Я, честно говоря, был потрясен. Я ждал, не ожидал, что от этого молодого человека может произвестись такое произведение искусств, которое, понимаете, весь фильм я не шелохнулся. Местами, конечно, комок горлу. Ребята мои, ну, 9-11 лет, казалось бы, да. Слава богу, там не было никаких сцен, которые бывают обычно там, где женщина на войне, да. Но мы выдержали это, и я спросил у них: ребята, ну как вам? Они говорят: папа, спасибо, что ты нас взял. Понимаете? И потом я читаю массу недовольных откликов, понимаете? Они нравятся. Я в социальных сетях тоже разместил свою статью на эту тему, да? Она называется «Почему мы не приняли воздуху до войны? Почему мы отвергаем его?» Это, честно говоря, это сон души, который выражается в такой общественной реакции на то, что мы должны, обязаны просто чувствовать. А мы обязаны чувствовать горе и мужество войны, страдания их. Посмотрите, такого блокадного Питера, Ленинграда вы еще не видели. Понимаете, настолько тонко выписаны детали, а лица какие, где он взял столько худых людей, понимаете, поместил их в театр мускомедии. Потрясающе.
Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист, в эфире «Радио Спутник». Валерий Николаевич, раз уж мы говорим об отзывах и о критике, сейчас критикуют все.
Да-да-да.
Когда кому-то что-то не нравится, каждый начинает высказывать свое мнение. А не много ли вот этого? В одном из гипермаркетов во время того шопинга, о котором вы чуть выше сказали, один, так скажем, неравнодушный человек возбудился на костюм Супермена, извините, если это можно так, в такой формулировке говорить, но, в общем, не понравился костюм Супермена, написал донос о том, что человек, мол, пропагандирует западные ценности, супергерои западные, натовские, нам не близкие. Вот немного ли вот этих клеветников, доносчиков?
Ну, вообще, люди с деменцией, они всегда ярче других выглядят, да? Поэтому они всегда будут обращать на себя внимание. Ну, я не знаю, наверное, старший офицерский состав полиции должен просто, наверное, инструктировать своих молодых сотрудников о том, что вам придется встречаться все более с учащающимися случаями каких-то психических изменений, каких-то неврозов и, не дай бог, психозов. Психопатизация общества, она неизбежна, поскольку есть недосказанность некоторая, идет спецоперация, в ней так много всякого, да, и правды, и неправды, и домыслов, понимаете. Мы же домысливаем, на картины полной у нас нету, поэтому нервозность даже у уравновешенных людей
возникает.
Конечно,
тех людей,
да,
которые вроде как с холодным
носом. Это нормально,
мы тревожимся.
Да? Но всей правды мы не знаем. Как говорил Ремарк, правду о войне знает только убитый солдат. Но то, что у кого-то там что-то
подгорает
в связи с какими-то костюмами. А что касается музыки в радиоэфирах, всего шоу-бизнеса, не подгорает у него? Мы, по сути дела, живем в англосаксонской культуре. А тут, видите ли, он увидел какую-то аналогию с каким-то Бэтменом. Не-не, это есть вещи посерьезней. Я имею в виду вот реакция, например, людей на какие-то вещи. Ну, действительно, показательные. Вы когда мне сегодня предложили новостную повестку, я не поверил своим глазам. Какие-то творческие деятели на Украине решили отменить Чайковского.
За гранью добра и зла, извините. Но
ну, может быть, не знают наши радиослушатели, о чем идет речь.
Да-да-да. Ну, в общем, 19 человек из деятелей украинской культуры, ну, назовем ее так, музыканты, искусствоведы, композиторы, обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом отменить композитора Чайковского. Мол, он когда-то в своем прошлом высказывался об украинцах как о хохлах, о том, что они, мол, как-то себя не так ведут, и вообще, в общем-то, не очень одного произведения на украинском языке не написал. Не знаю, чем закончится. Будут ли они действительно отменять, и уже, если уже до таких дошли величин, то куда дальше?
Понимаете, они по-прежнему ищут себя, они завидуют русской культуре, и они не могут ничего предложить взамен. А добро бы, если бы были известные украинские композиторы, да? Но, во-первых, таковых не было, потому что это была часть нашей общей культуры, да?
Конечно.
И когда, понимаете, они же носят на флагах своих Тараса Григорьевича Шевченко, а сейчас, если я не ошибаюсь, из 47 лет своей жизни, 27 лет он прожил в Петербурге, понимаете? Ну, если им об этом говоришь,
ты брешешь, москаляка поганый.
Ну, а я говорю, а вы знаете, что первая могила-то Тараса Григорьевича была на Смоленском кладбище в Питере? Знов брешешь. Они мало знают, понимаете. С людьми необразованными, некультурными очень трудно спорить по поводу культуры. Но это вот это бунт вот, подростков, понимаете. Это, понимаете, у них есть мир, он так как у подростков делится на «мы» и «они». «Мы» честные, молодые и устремленные в будущее, а вы, старики, мешаете нам делать то, что мы хотим.
А сбросим
Украина,
с корабля современности.
Украина ведет себя как подросток, понимаете, неграмотный, необразованный и очень закомплексованный, потому что вместо того, чтобы идти на секцию спорта или пропадать в библиотеке, они просто, как вам сказать, играй гормон. Вот был такой телевизионный формат, да? «Играй гармонь» там, правда, было. Угу. Но это потрясающе, потому что я-то учился на Украине в русскоязычной школе, но второй родной язык украинский. Честно скажу вам, я даже не помню ни одного украинского композитора. С поэтами-писателями еще более-менее. Но вообще говоря, я следую тому правилу, о котором я сказал в начале. Говоря об украинцах, надо иметь в виду и себя. Знаете, люди, которые у нас в России будут защищать Чайковского, да, а они что, слушают Чайковского? Он является повседневным композитором? Понимаете, или они так любят классику? У нас культура тоже не ахти как. Но у нас плохо, а на Украине вообще худо, вы понимаете? И вот этот бунт интеллигентных, якобы интеллигентных украинцев, он, конечно, говорит о полной закомплексованности и продолжении вот этой войны, которая не менее важна, чем война горячая. Это война идеологий, а у нас, у обеих стран, если так можно сказать, да, отсутствует внятная идеология. Мы стесняемся говорить о православии, как государствообразующей религии, боимся обидеть иудеев, мусульман. Мы этого стесняемся. Мы стесняемся своей русскости и до сих пор. У нас нет писателей, знаете, которые бы вели за собой массы народные. Вы обратите внимание, все сбежавшие, те распиаренные писатели, и Зильбертруд Быков, и какой-нибудь там, и Улинская какая-нибудь.
Да, 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 ну, вот да, эти все стремисты-террористы.
Каждую фамилию надо называть обязательно с присказкой «иноагент».
Да.
А ведь почему, Игорь, а почему мы только ими, как сказать, упивались, слышали их, многочисленные интервью, эфиры им были отданы? А потому что это был кружок по интересам одних и тех же людей из одной и той же тусовки. Они друг друга поддерживали, распиаривали, хвалили, рецензировали.
И так хотелось попасть в эту касту, хотелось бы прикоснуться к великому. Оказалось, вот, что время это все великое смывает и проверяет на прочность.
Сейчас об этом очень хорошо написал Поляков Юрий Михайлович. Сейчас наши писатели, поэты, композиторы сейчас воюют там, на Украине. Они вернутся, и все то, что они там ощутили и поняли, помноженный на талант, будет подано нашей нации как шедевры искусства. Понимаете? Я за культуру нашу спокоен. Не спокоен за русский язык, но за культуру я абсолютно спокоен. Была, есть и будет. Надо только ее знать, надо только ее любить и уважать.
И в завершении беседы небольшой тезис от Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета России, покинувшей Россию звезды шоу-бизнеса, дискредитирующие действия вооруженных сил России из-за рубежа, в случае возвращения будут отвечать по закону.
Вообще, Александр Иванович, молодец. В том числе и потому, что он один из немногих, кто говорит о том, что грядут большие изменения в Конституцию, где национальные традиции, их защита, будет не только декларирована, но и проработана как механизм. Я этого жду, поскольку это моя любимая тема. Если бы вы посмотрели в этот указ, он небольшой, и посмотрели, как теперь звучат законодательно те самые традиционные ценности, о которых мы с вами хлопочем, о которых мы с вами любим, о которых тревожимся, вы бы вздохнули с облегчением. У нас все есть, слова сказаны. Теперь надо подкрепить это делами и дисциплиной. И будет нам счастье.
Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист. Говорили с ним на важные темы, касающиеся нашей с вами жизни здесь, в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь. Меня зовут Игорь Викулов. Всем хорошего времени суток.